Антон Чехов. Остров Сахалин. Из путевых записок. 1. Город Николаевск на Амуре, пароход Байкал, мыс Пронге и вход в лиман, Сахалин-полуостров, Лаперус, Браутон, Крузенштерн и Невельский, японские исследователи, мыс Джаоре, татарский берег, Декастре. 5 июля 1890 года я прибыл на пароходе в город Николаевск, один из самых восточных пунктов нашего Отечества. Амур здесь очень широк, до моря оставалось только 27 верст. Место величественное и красивое, но воспоминания о прошлом этого края, рассказы спутников о лютой зиме и о не менее лютых местных нравах, близость каторги и самый вид заброшенного вымирающего города совершенно отнимают охоту любоваться пейзажем. Николаевск был основан не так давно, в 1850 году, известным Геннадием Невельским. И это едва ли не единственное светлое место в истории города. 50-е и 60-е годы, когда по Амуру, не щадя солдат, арестантов и переселенцев, насаждали культуру, в Николаевске имели свое пребывание чиновники, управлявшие краем. Наезжало сюда много всяких русских и иностранных авантюристов. Селились поселенцы, прельщаемые необычайным изобилием рыбы и зверя, и, по-видимому, город не был чужд человеческих интересов, так как был даже случай, что один заезжий ученый нашел нужным и возможным прочесть здесь в клубе публичную лекцию. Теперь же почти половина домов покинута своими хозяевами, полуразрушена, и темные окна без рам глядят на вас, как глазные впадины черепа. Обыватели ведут сонную пьяную жизнь и вообще живут впроголодь, чем Бог послал. Пробавляются поставками рыбы на Сахалин, золотым хищничеством, эксплуатацией инородцев, продажей пантов, то есть оленьих рогов, из которых китайцы приготовляют возбудительные пилюли. На пути от Хабаровки до Николаевска мне приходилось встречать немало контрабандистов. Здесь они не скрывают своей профессии. Один из них, показывавший мне золотой песок и пару пантов, сказал мне с гордостью: «И мой отец был контрабандист». Эксплуатация инородцев, кроме обычного спаивания, одурачивания и тому подобное, выражается иногда в оригинальной форме. Так николаевский купец Иванов, ныне покойный, каждое лето ездил на Сахалин и брал там с геляков дань, а неисправных плательщиков истязал и вешал. Гостиницы в городе нет. В общественном собрании мне позволили отдохнуть после обеда в зале с низким потолком. Тут зимою, говорят, даются балы. На вопрос же мой, где я могу переночевать, только пожали плечами. Делать нечего, пришлось две ночи провести на пароходе. Когда же он ушел назад в Хабаровку, я очутился, как рак на мели. Кому пойду? Багаж мой на пристани. Я хожу по берегу и не знаю, что с собой делать. Как раз против города, в 2-3 верстах от берега, стоит пароход «Байкал», на котором я пойду в Татарский пролив. Но говорят, что он отойдет дня через 4 или 5, не раньше, хотя на его мачте уже развивается отходный флаг. Разве взять и поехать на Байкал? Но неловко, пожалуй, не пустят, скажут рано. Подул ветер. Амур нахмурился и заволновался, как море. Становится тоскливо. Иду в собрание, долго обедаю там и слушаю, как за соседним столом говорят о золоте, о пантах, о фокуснике, приезжавшем в Николаевск, о каком-то японце, дергающем зубы не щипцами, а просто пальцами. Если внимательно и долго прислушиваться, то, боже мой, как далека здешняя жизнь от России. Начиная с балыка и скиты, которым закусывают здесь водку, и кончая разговорами, во всем чувствуется что-то свое собственное, не русское. Пока я плыл по Амуру, у меня было такое чувство, как будто я не в России, а где-то в Патагонии или Техасе. Не говоря уже об оригинальной нерусской природе, мне все время казалось, что склад нашей русской жизни совершенно чужд коренным амурцам, что Пушкин и Гоголь тут непонятны и потому не нужны. Наша история скучна, и мы, приезжие из России, кажемся иностранцами. В отношении религиозном и политическом я замечал здесь полнейшее равнодушие. Священники, которых я видел на Амуре, едят в пост скоромное, и, между прочим, про одного из них в белом шелковом кафтане мне рассказывали, что он занимается золотым хищничеством, соперничая со своими духовными чадами. Если хотите заставить амурца скучать и зевать, то заговорите с ним о политике, о русском правительстве, о русском искусстве. И нравственность здесь какая-то особенная, не наша. Рыцарское обращение с женщиной возводится почти в культ и в то же время не считается предосудительным уступить за деньги приятелю свою жену. Или вот еще лучше. С одной стороны, отсутствие сословных предрассудков. Здесь и ссыльным держит себя, как с ровней. А с другой, не грех подстрелить в лесу китайца-бродягу, как собаку, или даже поохотиться тайком на горбачиков. Но буду продолжать о себе. Не найдя приюта, я под вечер решился отправиться на Байкал. Но тут новая беда. Развело порядочную зыбь, и лодочники-гиляки не соглашаются везти ни за какие деньги. Опять я хожу по берегу и не знаю, что с собой делать. Между тем уже заходит солнце, и волны на Амуре темнеют. На этом и на том берегу неистово воют гиляцкие собаки. «И зачем я сюда поехал?» — спрашиваю я себя, и мое путешествие представляется мне крайне легкомысленным. И мысль, что каторга уже близка, что через несколько дней я высажусь на сахалинскую почву, не имея с собой ни одного рекомендательного письма, что меня могут попросить уехать обратно, эта мысль неприятно волнует меня. Но вот, наконец, два гиляка соглашаются вести меня за рубль, и на лодке, сбитой из трех досок, я благополучно достигаю Байкала. Это пароход морского типа средней величины, купец, показавшийся мне после байкальских и амурских пароходов довольно сносным. Он совершает рейсы между Николаевском, Владивостоком и японскими портами, возит почту, солдат, арестантов, пассажиров и грузы, главным образом казенные. По контракту, заключенному с казной, которая платит ему солидную субсидию, он обязан несколько раз в течение лета заходить на Сахалин, в Александровский пост и в Южный Корсаковский. Тариф очень высокий, какого, вероятно, нет нигде в свете. Колонизация, которая прежде всего требует свободы и легкости передвижения, и высокие тарифы, это уж совсем непонятно. Кают-компания и каюты на Байкале тесны, но чисты и обставлены вполне по-европейски. Есть пианино. Прислуга тут — китайцы с длинными косами. Их называют по-английски «бой». Повар тоже китаец, но кухня у него русская. Хотя все кушанья бывают горьки от пряного керри и пахнут какими-то духами, вроде корелопсиса. Начитавшись о бурях и льдах Татарского пролива, я ожидал встретить на Байкале китобоев с хриплыми голосами, брызгающих при разговоре табачной жвачкой. В действительности же нашел людей вполне интеллигентных. Командир парохода, господин Л, уроженец западного края, плавает в северных морях уже более 30 лет и прошел их вдоль и поперек. На своем веку он видел много чудес, много знает и рассказывает интересно. Покружив полжизни около Камчатки и Курильских островов, он, пожалуй, с большим правом, чем Отелло, мог бы говорить о бесплоднейших пустынях, страшных безднах, утесах неприступных. Я обязан ему многими сведениями, пригодившимися мне для этих записок. У него три помощника — господин Б, племянник известного астронома Б, и два шведа, Иван Мартыныч и Иван Вениаминович, добрые приветливые люди. 8 июля, перед обедом, Байкал снялся с якоря. С нами шли сотни три солдат под командой офицера и несколько арестантов. Одного арестанта сопровождала 5-летняя девочка, его дочь, которая, когда он поднимался по трапу, держалась за его кандалы. Была, между прочим, одна каторжная, обращавшая на себя внимание тем, что за нею добровольно следовал на каторгу ее муж. Сноска. На амурских пароходах и Байкале арестанты помещаются на палубе вместе с пассажирами третьего класса. Однажды, выйдя на рассвете прогуляться на бак, я увидел, как солдаты, женщины, дети, два китайца и арестанты в кандалах крепко спали, прижавшись друг к другу. Их покрывала роса, им было прохладно. Конвойный стоял среди этой кучи тел, держась обеими руками за ружье, и тоже спал. Кроме меня и офицера, было еще несколько классных пассажиров обоего пола и, между прочим, даже одна баронесса. Читатель пусть не удивляется такому изобилию интеллигентных людей здесь, в пустыне. По Амуру и в Приморской области интеллигенция при небольшом вообще населении составляет немалый процент, и ее здесь относительно больше, чем в любой русской губернии. На Амуре есть город, где одних лишь генералов военных и штатских насчитывают 16. Теперь их там, быть может, еще больше. День был тихий и ясный. На палубе жарко, в каютах душно. В воде плюс 18. Такую погоду хоть Черному морю впору. На правом берегу горел лес. Сплошная зеленая масса выбрасывала из себя багровое пламя. Клубы дыма слились в длинную, черную, неподвижную полосу, которая висит над лесом. Пожар громадный, но кругом тишина и спокойствие. Никому нет дела до того, что гибнут леса. Очевидно, зеленое богатство принадлежит здесь одному только Богу. После обеда, часов 6, мы уже были у мыса Пронги. Тут кончается Азия, и можно было бы сказать, что в этом месте Амур впадает в Великий океан, если бы поперек не стоял остров Сахалин. Перед глазами широко расстилается лиман. Впереди чуть видна туманная полоса. Это каторжный остров. Налево, теряясь в собственных извилинах, исчезает во мгле берег, уходящий в неведомый север. Кажется, что тут конец света, и что дальше уже некуда плыть. Душой овладевает чувство, какое, вероятно, испытывал Одиссей, когда плавал по незнакомому морю и смутно предчувствовал встречи с необыкновенными существами. И в самом деле, справа, при самом повороте в лиман, где на отмеле приютилась гиляцкая деревушка, на двух лодках несутся к нам какие-то странные существа — вопят на непонятном языке и чем-то машут. Трудно понять, что у них в руках, но когда они подплывают поближе, я различаю серых птиц. «Это они хотят продать нам битых гусей», — объясняет кто-то. Поворачиваем направо. На всем нашем пути поставлены знаки, показывающие фарватер. Командир не сходит с мостика, и механик не выходит из машины. Байкал начинает идти все тише и тише и идет точно ощупью. Осторожность нужна большая, так как здесь нетрудно сесть на мель. Пароход сидит 12,5, местами же ему приходится идти 14 футов. И был даже момент, когда нам послышалось, как он прополз килем по песку. Вот этот-то мелкий фарватер и особенная картина, какую дают вместе татарские и сахалинские берега, послужила главной причиной тому, что Сахалин долгое время считали в Европе полуостровом. В 1787 году, в июне, известный французский мореплаватель граф Лаперус высадился на западном берегу Сахалина, выше 48 градуса, и говорил тут с туземцами. Судя по описанию, которое он оставил, на берегу застал он не одних только живших здесь айно, но и приехавших к ним торговать геликов, людей бывалых, хорошо знакомых и с Сахалином, и с Татарским берегом. Чертя на песке, они объяснили ему, что земля, на которой они живут, есть остров, и что остров этот отделяется от материка Иессо, Японии, проливами. Сноска. Лаперус пишет, что свой остров они называли Чоко, но, вероятно, название это гелики относили к чему-нибудь другому, и он их не понял. На карте нашего Крашенинникова, 1752 год, на западном берегу Сахалина показана река Чуха. Не имеет ли эта Чуха чего-нибудь общего с Чоко? Кстати сказать, Лаперус пишет, что, рисуя остров и называя его Чоко, геляк нарисовал и речку. Чоко переводится словом «мы». Затем, плывя дальше на север вдоль западного берега, он рассчитывал, что найдет выход из Северо-Японского моря в Охотское и тем значительно сократит свой путь в Камчатку. Но чем выше подвигался он, тем пролив становился все мельче и мельче. Глубина уменьшалась через каждую милю на одну сажень. Плыл он к северу до тех пор, пока ему позволяли размеры его корабля, и, дойдя до глубины 9 сажен, остановился. Постепенное равномерное повышение дна и то, что в проливе течение было почти незаметно, привели его к убеждению, что он находится не в проливе, а в заливе, и что, стало быть, Сахалин соединен с материком-перешейком. В Декастре у него еще раз происходило совещание с геликами. Когда он начертил им на бумаге остров, отделенный от материка, то один из них взял у него карандаш и, проведя через пролив черту, пояснил, что через этот перешеек геликам приходится иногда перетаскивать свои лодки и что на нем даже растет трава. Так понял Лаперус. Это еще крепче убедило его, что Сахалин — полуостров. Сноска. Тут, кстати, привести одно наблюдение Невельского. Туземцы проводят обыкновенно между берегами черту для того, чтобы показать, что от берега к берегу можно проплыть на лодке, то есть что существует между берегами пролив. 9 годами позже его в Татарском проливе был англичанин Браутон. Судно у него было небольшое, сидевшее в воде не глубже 9 футов, так что ему удалось пройти несколько выше Лаперуза. Остановившись на глубине 2 сажен, он послал к северу для промера своего помощника. Этот на пути своем встречал среди мелей глубины, но они постепенно уменьшались и приводили его то к Сахалинскому берегу, то к низменным песчаным берегам другой стороны, и при этом получалась такая картина, как будто оба берега сливались. Казалось, залив оканчивался здесь, и никакого прохода не было. Таким образом, и Браутон должен был заключить то же самое, что Лаперус. Наш знаменитый Крузенштерн, исследовавший берега острова в 1805 году, пал в ту же ошибку. Плыл он к Сахалину уже с предвзятую мыслью, так как пользовался картой Лаперуза. Он прошел вдоль восточного берега и, обогнув северные мысы Сахалина, вступил в самый пролив, держась направление с севера на юг, и, казалось, был уже совсем близко к разрешению загадки, но постепенное уменьшение глубины до 3,5 сажен, удельный вес воды, а главное, предвзятая мысль, заставили и его признать существование перешейка, которого он не видел. Но его все-таки точил червь сомнения. «Весьма вероятно, — пишет он, — что Сахалин был некогда, а может быть, еще в недавние времена, островом. Возвращался он назад, по-видимому, с неспокойной душой. Когда в Китае впервые попались ему на глаза записки Браутона, то он обрадовался немало.